Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 91-й выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», которую вы увидите в четверг, 6 февраля, в час пополудни московского времени. Перед тем, как перейти к ответам на вопросы, я хочу поблагодарить всех тех, кто высказался по поводу включения в предыдущий выпуск, который был в понедельник, одного из рассказиков, первого хронологически рассказа о жизни и необычайных предсказаниях, прозрениях мальчика Валеры. Подавляющее большинство тех, кто высказался, высказались крайне положительно и попросили меня продолжать этот цикл. Автор этого цикла тоже посмотрел комменты и остался весьма-весьма доволен. И мы договорились с ним, что по мере сил я этот цикл продолжу. То есть буду включать эти рассказики. И, кстати, не так уж и много. Выпуски своих передач вне зависимости от рубрики. Тем паче, что рассказики короткие. Естественно, надеюсь, вы понимаете, дорогие друзья, что рассказики – это сплав художественного вымысла с некоторыми действительными фактами моей биографии, но эти рассказики, как я уже сказал в первый раз, каким-то чудодейственным для меня образом, ну, наверное, это связано с личностью их автора, человек культуры и искусства, он вообще обладает хорошо развитой интуицией, что он прозрел некоторые вещи, которые упомянул в рассказах, которые вообще-то никому не были известны. Честь ему и хвала за это. Это замечательный человек с прекрасным чувством юмора и высоко талантлив в своей профессиональной области. Многие из вас его знают, очень многие из вас его знают в лицо и по фамилии, по всей видимости. Поэтому для тех, кто хочет послушать рассказик, вам надо будет дождаться конца этого ролика или прокрутить до конца этого ролика. Для тех, кто не хочет, тех, кто высказался против включения рассказиков, были и такие, это вполне естественно, не должно что-то нравиться всем. Это было бы, наверное, по крайней мере, ну, ненормально. Вы просто будете знать об этом и этот рассказик пропустите. Это будет несложно сделать, он короткий, наверное, минуты за 3-4 я его вам прочитаю. А сейчас ответы на вопросы. Сперва, как вы помните, я отвечаю на самые популярные вопросы, то есть набравшие наибольшее количество лайков. А затем, во второй части ответов, я отвечаю на те вопросы, которые не набрали большого количества лайков или вообще не получили ни одного лайка, тем не менее, как мне кажется, могут заслуживать ответа. Итак, помолясь, приступим. Сможете ли вы заблокировать закон, который одобрило правительство, по которому теперь призывы будут идти весь год? Кроме того, отменили повторную, прошу прощения, медкомиссию для срочников. Сразу будут увозить воинские части. Да, закон этот одобрило правительство. Речь идет о том, что если молодой человек призван в вооруженные силы, допустим, он попадает в весенний или осенний призыв. Весенний призыв, напомню, начинается с 1 апреля и длится по 15 июля. А осенний призыв с 1 октября по 31 декабря, вот если он, допустим, попадает в весенний призыв, его призвали, но по каким-то причинам он не попал на призывной пункт, то его могут потом призвать не во время осеннего призыва, а в перерыве, в разрыве между этими двумя призывами, весенним и осенним. Вот в чем суть этого закона. И повторно ему проходить комиссию молодому человеку уже не потребуется. Будет считаться, что он готов к призыву. Я не знаю, когда этот закон будет принят Государственной Думой. Я передам нашим товарищам вашу озабоченность. Я не знаю, смогут ли они его сейчас заблокировать или они заняты другими делами, потому что ресурсов не так много, ресурсы ограничены. И есть совершенно очевидная приоритетность задач. Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Наша принципиальная позиция состоит в том, что призывной армии в Российской Федерации быть не должно. Армия должна быть только профессиональной или, другими словами, контрактной. И как только мы овладеем властью, мы перейдем от призывной армии к армии контрактной. Это можно вам смело обещать. Это наше коллективное мнение, и исключений в этом мнении нет. На прошлой неделе на телеграм-каналах появилась информация о том, что Трамп поручил своим спецслужбам провести проверку касательно сведения о дублёре Путина. И якобы, если информация о дублёре подтвердится, то он не намерен общаться с марионеткой. Я не слышал и не видел такой информации ни в одном из телеграм-каналов. А я довольно неплохо просматриваю телеграм-каналы. Ну, неплохо, в смысле, тщательно просматриваю телеграм-каналы и регулярно. Но что с моей точки зрения, да, собственно говоря, не с моей точки зрения, а с точки, так сказать, по информации телеграм-канала «Генерал СВР», Трамп получил сообщение, точнее доклад своей разведки, ну, видимо, речь идет в данном случае о ЦРУ, где говорилось, что под видом Путина он встретится с двойником, и это стопроцентно гарантировано. Но политическое решение остается за президентом Соединенных Штатов. Вот эта вот информация достоверна. Обо всем остальном я не берусь судить. А подвергнутся ли уголовному наказанию люди, умышленно скрывающие правду о Путине и подсовывающие народу двойников? По-моему, это наказуемо. Да, это наказуемо. Это вообще-то государственный переворот. Ни много ни мало. Поэтому, конечно же, эти люди будут так или иначе наказаны. Обращаю ваше внимание, так или иначе. Я не прокурор и не следователь, и тем паче не судья. Я не берусь выносить приговоры заранее. Если мы хотим построить с вами, а не сомневаюсь, что вы тоже хотите правовое государство, то предрешать решение суда мы не можем. Если Мантуров компромиссные варианты для вашей стороны, приход к власти вашей команды предполагается мирным путем, то есть по договоренности, то получается все башни так или иначе дадут на это согласие, в итоге никаких разоблачений преступной деятельности не будет, и обнародование доказательств смерти Путина тоже уже не ожидать. Ну, с чего вы взяли, что не ожидать? Компромисс компромиссом, а обнародование информации обнародованием информации. Тем паче, что ситуация переменчива. Видите ли, дорогие друзья, политика контекстуальна. То есть, исходя из той ситуации, которая сложится, конкретно исторической ситуации, и будут приниматься правовые и политические решения. Наш подход принципиален в этом смысле. Те, кто виновен, должны нести ответственность. Кто стоит за последними событиями в Курской области? Недавно в отбитом ВСУ селе военные России нашли тела гражданских. Спустя несколько дней разбомбили интернат с мирными жителями в райцентре Сужда. Я, дорогие друзья, не знаю, кто за этим стоит. Постараюсь справиться. Не знаю. Прошла новость о массовых увольнениях судей. Эти люди избегут ответственности за свои деяния. Ну, с чего вы взяли, что они избегут ответственности? Если эти люди нарушали закон, то они ответят по закону. И то, что они находятся на пенсии, не помешает привлечь их к судебной ответственности, как вы понимаете. В целом, судейский корпус, как я уже многожды говорил, повторю еще раз, весь судейский корпус будет люстрирован. Неизбежно. А что с Чубайсом? Почему вдруг его достали из закромов? Закромов родины? Арестуют ли его? Ну, кто же его арестует, если он находится в основном в Израиле? Ну, по-моему, у него еще есть вид на жительство в Италии. По крайней мере, там у него есть жилье. Ну, наверное, не только в Италии. Но насчет Италии мы знаем совершенно точно. Достать его давно хотели чекисты. Но вот только сейчас процесс стал этот развиваться. Тем паче, что для развития этого процесса поиска злоупотреблений в Роснано, ну, более чем достаточно оснований. Чубайсу ничего не грозит. С Израиля, как с Дону, в свое время выдачи нет. За несколько месяцев до гибели Навального вы говорили о том, что именно сейчас его жизни угрожает опасность. Да, я говорил, что судьба Алексея, скорее всего, окажется ужасной. Ваша команда не имела ресурсов для спасения или не была заинтересована спасти Алексея? Подробно и с деталями на, ну, содержательно на этот вопрос ответил генерал СВР Виктор Михайлович, вы его знаете как Виктор Михайлович, в одном из выпусков на Патреоне. Я вас адресую к этим выпускам, пожалуйста, полюбопытствуйте. Это было вскоре после убийства Алексея Навального. Я пересказывать не имею никакого права. Я не пересказываю свои закрытые выступления, это абсолютно исключено. И тем паче я не пересказываю выступления генерала СВР через Патреон, на Патреоне. Итак, что вы знаете о судьбе Фургала? Есть ли у него шанс выкарабкаться? Фургал находится в заключении. Когда сменится в России власть, он будет освобожден. Далее выбор его судьбы зависит от него самого. Захочет он заниматься политикой и государственной деятельностью, не захочет, сам решит. Я думаю, что поддержку общественную он получит. Может ли стать президентом тот человек, которого мы вообще не знаем? Ну, не может появиться, как черт из табакерки, человек, которого никто вообще не знает. Это исключено. Просто этот человек, который появится, может не обладать широкой общенациональной известностью. Но общенационально известным его сделают в течение буквально 2-3 месяцев. Как это было с покойным Владимиром Путиным. Кто знал о нем до того, как он был назначен даже не директором ФСБ, а премьер-министром? Никто. Вы говорили о предсказании, которое сбывается на 99% и что оно рассчитано до 35-40 года. Мне 70 лет, хотелось бы узнать, будут ли наши дети жить в светлом будущем. О себе уже не думаю, просто намекните, оптимистичный или пессимистичный взгляд. Да, предсказание оптимистичное. Оно очень оптимистичное. Другое дело, для того, чтобы это предсказание реализовалось, надо приложить силы. Надо постараться, чем мы сейчас, я имею в виду нашу команду, и занимается. И мы рассчитываем в этом отношении на вашу поддержку. А люди, которые сейчас под видом национализации отбирают активы, не думают о том, что в будущем бывшие собственники будут бороться за возврат своих активов. И если верить вам в том, что в России будет независимый суд, то у бывших собственников будут отличные шансы все вернуть. Да, я целиком и полностью с вами согласен. Но люди живут здесь и сейчас. Мы так устроены, дорогие друзья. Редко кто заглядывает в будущее. Редко кто задумывается о последствиях собственных поступков. Это характерно не только для российской власти, не только для элиты. Это характерно для нас с вами. Поэтому люди пытаются сейчас как больше загробастать, стать как можно богаче, рассчитывая, что это потом с собой перенесут в будущее, передадут детям, внукам, по наследству и так далее. Хотелось бы напомнить, что это знаменитый российский бандит Иванков любил повторять, япончик который, что у гроба карманов нет. Но дело даже и не в том, что у гроба нет карманов, а в том, что ситуация в России переменчива. И переменится она в этом отношении, в отношении статуса собственности. Последнее время стал чаще замечать в вашей интонации нотки раздражения. Это как-то связано с реакциями вашей аудитории или проблемами по реализации плана вашей команды? Появилось чувство некоторого застоя. Ложны ли все мои предположения или у них есть все же доля правды? Ваши предположения ложны. Доли правды в них нет. Ну, спасибо вам за заботу, что вы так внимательно вслушиваетесь в мои интонации. Я вообще человек не раздражительный, не склонный раздражаться. Более того, могу вам сказать, это не секрет, ну, для моих родных и близких, что в последние месяцы я пребываю в очень хорошем, оптимистическом настроении. Ну, для этого есть серьезные причины. Что касается того, что вы называете раздражением, это ирония и сарказм. Это совершенно различные культурные, языковые и психоэмоциональные категории. Откуда ирония? Давайте я вам объясню, откуда они берутся. Почему? Точнее, ирония и сарказм. Вот я рассказываю что-нибудь в своих выпусках, закрытых, открытых. Ну, я же очень много выступаю, правда? Я рассказываю о том, что у власти есть какие-то планы. Подчеркиваю, планы. Я рассказываю о содержании этих, подчеркиваю, планов. Я называю сроки реализации приблизительно этих планов. Несколько раз в течение этого рассказа я говорю о том, что речь идет о планах, о том, о чем договорились. Каждый раз я подчеркиваю, что не факт, что эти планы реализуются в таком чистом лабораторном виде, и что они реализуются именно в такие сроки. Потому что есть намерения, есть планы, а есть действительность. И я почти всегда повторяю, в России реализации всех планов мешают два обстоятельства. То одно, то другое. Что же я слышу в вопросах или читаю? Вы нам обещали. Люди не хотят слышать то, что я повторяю по много раз, то, что я разжевал. Не хотят слышать и не хотят понимать. Как вы думаете, какие чувства я могу испытывать по отношению к подобного рода людям? Беззлобную иронию, да, раздражаться бессмысленно, понимаете, потому что такова человеческая природа, я слишком хорошо это знаю. Неспроста же я поклонник стоицизма. Как говорил великий Марк Аврелий, у этих людей хоть кол на голове тиши, они все равно не изменятся. Но беззлобная же ирония, наверное, возможна. Или я слышу упреки, что же вы не боретесь за нас? Что же вы не добились победы? Вот для вас благоприятная возможность. Это всегда пишут люди, которые не сделали ровным счетом ничего. Для борьбы и для победы. Они не поставили лайка, они не сделали перепоста, они не послали ни рубля, они не вышли ни на один митинг. Обычно пишут так подобного сорта люди. Я уже не раз в этом убеждался. Дорогие друзья, вспомните, сколько людей вышло на протесты против пенсионной так называемой реформы, против так называемой пенсионной реформы по всей России. 20 тысяч, 60. Где же вы все были, дорогие друзья? Скажите мне. Я думаю, что сарказм в данном случае уместен, правда? Я думаю, вы согласитесь со мной, что люди, которые не ударили пальцем о палец для собственных интересов, для свободы, для будущего своих детей и внуков, предъявляют упреки к тем, кто постоянно ходит под угрозой лишения свободы и смерти. Сарказм – это самая слабая реакция, которая в данном случае возможна. Я надеюсь, уважаемый вопрошающий ясно объяснил свои эмоции. И с примерами. Прошлым летом вы говорили, чтобы мы отдыхали, набирали сил, осенью мы понадобимся. Уже февраль, в прошлом выпуске вы сказали, что элиты не будут привлекать людские массы. Получается, что мы зря отдыхали, они все решат без нас. Отдыхали, дорогие друзья, мы, конечно, не зря, отдыхать надо. Да, решат без нас, потому что российское общество не захотело решать свою судьбу. У него была возможность такая несколько раз. Несколько раз, начиная с рубежа 2011-2012 годов. Я людей не упрекаю. Это констатация. Упрекать надо тех, кто принимал или пытался принимать политические решения, кто занимался политикой. Ну, так или иначе, если вы видели, что эти политики не в состоянии реализовать ваши интересы и вас защитить, вам, наверное, надо было подумать о том, чтобы найти других политиков. По крайней мере, задуматься об этом. Так что, да, обойдется без вас в этот раз. В другой раз, надеюсь, вы в этом сможете поучаствовать. Что вам известно о семье Васильевича? Никакой семьи у Васильевича нет. И, ну, она была, но нет. Поэтому его и привлекли в качестве двойника Путина. Видите ли вы возможное объединение Молдовы с Румынией? Какова будет судьба Приднестровья? Я не думаю, что в интересах Молдовы объединение с Румынией. Кстати, не уверен, что и в интересах Румынии объединение с Молдовой. Скорее, в интересах Молдовы это вступление в Евросоюз. Я думаю, что в этом случае Приднестровье, скорее всего, вступит с остальной частью Молдовы в Евросоюз. Сегодня услышал информацию о том, что военкоматы сейчас целый поток граждан, даже тех, кто был против военных действий, в уверенности скорого завершения военных действий и в надежде получить и выплаты, и льготы, и не участвовать в военных действиях. Есть ли у вас информация о достоверности этой новости? Я очень сомневаюсь в достоверности этой новости. Судя по тому, как выглядит поток в Москве, число желающих принять участие в военных действиях по сравнению там с прошлым годом уменьшилось несколько раз. Так что очень сомневаюсь в достоверности этой информации. Понимаю, чем она вызвана, надеждой, но информация эта, мне кажется, насколько я представляю, недостоверна. Возвращаясь к предсказаниям, данным о нашей стране. Понимаю, что вы не хотите их озвучивать. Нет, я не буду этого делать ни в коем случае. Но можно ли узнать, был ли предсказан конец этой конфронтации, будет ли он, или так и будет длиться в подвешенном состоянии годами? Нет, будет конец и довольно скоро. Да, это было предсказано. Было предсказано и то, что это произойдет, и более или менее как никогда, там срок точный, ну, можно догадаться, как это закончится. Будут ли отменены дифференцированные тарифы за электричество и в целом будут ли снижены варварские тарифы ЖКХ для нашего бедного населения? Да, тарифы ЖКХ надо действительно снижать. Я не могу не согласиться, потому что ЖКХ это какая-то чертова прорва бездонная, куда деньги уходят и непонятно на что они идут. Вот тут мне написал мой знакомый недавно из одного из уральских городов о том, что у них приняли решение, как я понял, на городском уровне, это крупный город, миллионник, что, так, сейчас я уже не найду, но речь идет о том, что любой капитальный ремонт в городе, мы все с вами платим за капитальный ремонт будущий, да, это у нас такая строчка стоит в ведомостях, которые мы оплачиваем, в ведомостях ЖКХ, любой капитальный ремонт отложен до 2000, если мне память не изменяет, 45-го года. Это, да, это чертова прорва, бездонная прорва. Уважаемый профессор, после смены власти, неужели эти отжимающие делись еще и сейчас активы, так и останутся жить, поживать и добра еще больше наживать? Они думают, что останутся. Я думаю, склонен полагать, что нет, что ситуация изменится. В случае замораживания вкладов, как будет осуществляться покупка гражданами жилья, автомобилей, антиквариата? Как это скажется на строительном комплексе, дилерской сети и автопроме? Ну, будут ограничения на безналичные расчеты, но расчеты же не будут отменены безналичные. Я думаю, что для подтверждения чистоты сделки вам надо будет предъявить какие-то документы. Ну, там, договор о покупке автомобиля, договор о покупке жилья, это первое. Второе, наверное, будут два масштаба цен. Первое, если вы расплачиваетесь наличными, цены будут тогда ниже. Второе, если вы расплачиваетесь безналичными. Я объясню, почему будет разница в ценах. Представьте себе, вы с безналичного, ну вот переводите безналичные за квартиру, да, перевели. А человек, который вам эту квартиру продал, он сможет ими воспользоваться? У него же ограничения тоже. Ему же нужны наличные, понимаете? Поэтому это создаст серьезнейшие проблемы для такой вот экономической коммуникации. Раньше вы говорили, что не сможете предупредить о точной дате заморозки вкладов. Нет, не смогу, но могу точно сказать, что приближается этот роковой день. Но упоминали, что такие события, как банкопад, отзыв лицензии, будут ей предшествовать. Актуальна ли данная информация? Да, актуальна. Кто будет подписывать мирный договор с каждой стороны? Зеленский нелегитимен, Путин не Путин. Не окажется ли, что потом подписанный ими договор окажется недействительным? Нет, так не окажется, потому что, я еще раз повторю, мирный процесс будет идти в два этапа. Сперва перемирие. Перемирие можно вообще не подписывать президентом, да? Ну, первым лицам государств. А мирный договор позже. Я думаю, что к этому моменту уже на Украине пройдут президентские выборы. Да и в России тоже изменится власть. Какова судьба YouTube и мессенджера в России после смены режима? Вернут ли народу их любимый видеохостинг? Да, безусловно, не только видеохостинг. Все ограничительные законы, репрессивные, будут отменены одним указом. Что правда, что нет в официальной биографии Путина? Насколько права польская журналистка? Я не помню точно фамилию этой журналистки, у нее двойная фамилия, ну, вторая часть фамилии Редлих, вы сможете найти. Она написала биографию Путина, ее биография Путина довольно точна. Официальная биография не точна, начиная с года и места рождения, не точна, принципиально не точна. Во всем остальном я вообще уже умалчиваю. Так, некоторое время назад всплыла тревожная новость об утечке или сливе личных данных из базы Ростелекома. Практически синхронно с этим появилась информация об аналогичном событии с Росреестром. Подобное уже случалось не единожды. И все же, можно ли обезопасить себя и близких от незаконного использования личных данных, хотя бы в целях оформления кредита без ведома владельцев этих данных? Как не оказаться без вины виноватыми? Да, обезопасить можно. Вы можете ввести запрет на кредиты, это вам в банках, если вот где-то в банках у вас есть счета, да. Но я знаю, что такая возможность существует. То есть вы можете ввести запрет на получение кредитов без вашего личного участия. То есть для того, чтобы нельзя будет кредит оформить онлайн, нельзя будет его оформить заочно. Просто поинтересуйтесь социальных, ну, в поисковике забейте, и вы узнаете. Я не знаю, по-моему, это делается, возможно, это делается через госуслуги. Также через госуслуги вы можете ввести запрет на любые сделки с вашей недвижимостью, ну, если у вас там квартира, без вашего личного участия. Это несложно сделать. Так, теперь мы с вами займемся вопросами, не набравшими большое количество лайков. Конвертация замороженных вкладов в акции очевидно, что не видится проблем с госбанками и крупными отечественными игроками. Но как технически собираются решать вопрос с более мелкими частными банками и оставшимися дочками иностранных? ОТП, Юникредит, Райффайзен. Владельцам частных проще объявить о ликвидации, сдать лицензию при таком раскладе. С загранбанками вообще не просматривается никакого легального механизма внесения изменений в состав акционеров. Я не знаю. Я не знаю, как это будут технически делать, но я не интересовался. Но механизм этот проработан уже, он готов. Какова вероятность, что Россия превратится в подобие Северной Кореи? Нулевая. Какое образование будет в школах? А то сейчас занято все патриотизмом и задачами на уровне лицея или колледжа. Дети не успевают усваивать. Образование должно быть добротным, а учителя должны быть спокойными. И учить должны детей в школе, а не дома. Добротным и гуманным. Да, можно перестроить систему образования. Перестроить ее полностью так, чтобы дети получали хорошее образование. И при этом не в нервирующей обстановке. Потому что, честно говоря, обобщу, пожалуй, что российская система образования, вот начиная с детского садика, то есть дошкольная, и школьная, это вообще ад. Я, к сожалению, знаю об этом не понаслышке. И она невыгодно отличается в этом отношении, в отношениях между учителями и детьми, от советской системы образования. Что вы думаете по поводу череды трагических гибелей в группе компании «Благо»? Я не знаю ничего об этом. Я даже о существовании такой компании не знаю. По поводу национализации. Понятно, что это все опять на словах. Под каким соусом это все преподнесут, чтобы в очередной раз обмануть народ? Да это не просто, прошу прощения, несложно обманывать народ. Скажут, что это в интересах народа. Теперь государство будет собственником, а не жирные коты. Другое дело, что потом вся эта социализированная собственность все равно окажется в частных руках. Точнее, так планируется. Ваше отношение к блогеру Шарию. Известен ли он вам? Нет, не известен. И я всегда радуюсь, что так много вещей и людей в мире, которые мне неизвестны, которые меня совершенно не занимают. Вообще. Ни на капельку. Отменят ли в будущем одиозный антиконституционный закон о чувствах верующих? Согласен, что это одиозный антиконституционный законодательный акт. Да, его отменят. Кстати, и сами конфессии российские были против него. Есть ли шанс на то, что принятое решение заморозки вкладов отменят? Ну, например, при снятии санкций. Санкции не так быстро будут сниматься. Хотя я говорю, что быстро, но понимаете, это быстро по историческим меркам. Ну, в течение этого года. Поэтому решение о заморозке вкладов безальтернативно, к сожалению. А как относятся к национализации бизнес-сообщества? Какие плюшки получают те, у кого отобрали бизнес? Они не плюшки получают. Они рады и счастливы тому, что их не посадили. Как относятся к национализации бизнес-сообщества? Ну подумайте сами. Как вы будете относиться к тому, что если вдруг этого не произойдет, вдруг придут и заберут вашу приватизированную квартиру? Как вы к этому отнесетесь? Почему Зеленский не заявляет о двойнике? Спросите Зеленского. Могу лишь предположить, что он не хочет осложнять ситуацию. Если он сейчас скажет о том, что вместо Путина двойник, то это создаст очень серьезные проблемы. Ну, ход переговорного процесса будет не просто скомкан, процесс будет сам остановлен. И вряд ли американцы скажут за это спасибо Зеленскому. Хотя американцы прекрасно в курсе, кто замещает Путина сейчас на постоянной, так сказать, основе. Вот, это первое. И второе, очень интересно, что российская сторона, одной из причин, по которой она не хотела участия Зеленского в переговорах между так называемым Путиным и Трампом, ну, так сказать, вот двое договариваются, потом Зеленский присоединяется, стало в том, что она боялась, что Зеленский в случае неблагоприятного хода переговоров может устроить как раз такой скандал. То есть, что он приберегает это. Вы стремитесь стать президентом? Нет, вообще никогда об этом не думал. Никогда. О должностях? Никогда. У меня очень простая цель. Я надеюсь, это не прозвучит пафосно. Я хочу, чтобы мой народ и моя страна жили лучше. Очень простая. Я знаю и вижу, как они плохо живут. Я считаю, что это несправедливо. Я считаю, что наши люди заслуживают лучшей жизни. Более свободны, более обеспечены. Ну, в конце концов, скажем, без обиняков, более счастливый. Вот я стараюсь ради этого. Это моя цель. Это смысл того, чем я занимаюсь. Я, возможно, родился, возможно, воспитали родители с очень сильным чувством справедливости. Справедливости и здравого смысла. Это, так сказать, мой путеводный компас. Валерий Дмитриевич, вы говорите, что все время планам что-то мешает. Да, и часто все сдвигается или отменяется. Да, это же может так долго продолжаться. Скажите, есть конкретная информация о переменах на этот год или снова только планы и надежды? Да, есть конкретная информация о переменах на этот год. Именно конкретная информация о конкретных переменах. О каких, не обессудьте, я вам не скажу. Но именно на этот год. Абсолютно конкретная информация об абсолютно конкретных и очень серьезных переменах. Есть ли вероятность, что у людей с двойным гражданством и не проживающими сейчас в России будут у них отжимать квартиры? Нет, ничего подобного пока не готовится, насколько мне известно. Что будет с акционерами компании, которые национализируют? Кого интересует акционеры компании, которые национализируют? И как это может повлиять на фондовый рынок? На фондовый рынок однозначно негативно. Акционерам, конечно, что-то попытается взамен всучить. Ну, именно всучить. Я надеюсь, вы понимаете, что цена того, что им всунут зубы, будет невысока. Ну, близкая к нулю. Как вы относитесь к принятому отказу от Болонской системы образования и возможному отмену в России, возможной отмене в России ЕГЭ? Не надо ЕГЭ отменять, это очень хорошая система оценки знаний, очень хорошая. На самом деле, при некоторых условиях это абсолютно объективная система и в высшей степени эффективная. Ну, более эффективная, чем любая другая из ныне существующих. Что касается Болонской системы образования, то понимаете, у нас считают, что Болонская система образования – это два уровня – бакалавриат и магистратура. Но главное в Болонской системе – это индивидуальная образовательная траектория. Так вот, это главное в России не было реализовано. потому что не хотели и не было ресурсов. Вот если удастся реализовать вот эту вот индивидуальную образовательную траекторию, то я считаю, что Болонскую систему надо возвращать. Будет ли повышение ставки, имеется в виду ставки Центробанка до 20% или оставят 21%? Да повысят ставку. Я не могу вам сказать точно когда, но повысят. Считают, что ее повышение неизбежно с точки зрения Центробанка. Как вы считаете, кто и когда откроет, что Путина сейчас заменяет двойник, а оригинал уже больше года мертв? Я не знаю, кто и когда откроет, но я знаю, что откроют. А насчет кто, ну здесь возможны самые неожиданные варианты. Так, дорогие друзья, я ответил в основном на вопросы. Теперь давайте приступлю к рассказику. Надеюсь, он вас немножко повеселит и улучшит настроение. Итак, это второй рассказик о необыкновенной жизни и предсказаниях мальчика Валеры. Но уже мальчик Валера превратился в Валерия, а то и в Валерия Дмитриевича. Разгоряченные демонстрации холодным ноябрьским воздухом и двумя бутылками «Старки» группа молодых людей свернула с Красной площади в уютный скверик Ленинской библиотеки. «Валера, а покажи-ка Ильича!» Валера забрался на лавку, сощурился, заложил левую руку за пуговицу пальто и, взмахнув правой рукой, громко воскликнул. «Учение мое всесильно, потому что оно верно, товарищи!» Молодые люди засмеялись и зааплодировали. «А теперь другого Ильича!» Валера отвернулся от ребят, сдвинул домиком брови, незаметно сунул в рот карамельку «Дюшес», почмокал губами, повернулся и пробасил:
«Дорогие товарищи, сегодня у меня выпала, мне выпала честь».
Валера не успел договорить. Внезапно, словно из преисподней, появился милицейский патруль и обступил молодых ребят.
«Ну что, мажоры, доигрались?» – спросил один из патрульных.
«В лучшем случае хулиганство, в худшем – антисоветчина». Валера усмехнулся. «Каким судом судите, таким будете судимы. Не портите праздник ни нам, ни себе». Милиционеры захохотали. «Пакуйтесь с миром, УАЗик за углом». В отделении во время составления протокола Валерий улыбнулся, обвел взглядом приунывшую компанию и сказал: «Истинно, истинно говорю вам. Не пройдет и трех дней, когда все это закончится». Через три дня, 10 ноября 1982 года, в день милиции, старый прапорщик открыл камеру и мрачно сказал: «Идите, не до вас сейчас, Леонид Ильич помер». По дороге в «Жигули», ну для незнающих это популярный московский пивной бар, что называется «Центровой» в описываемое время, и сейчас он все еще существует. Он у тогда Карынинского проспекта, сейчас это Новый Арбат. Так вот, по дороге в «Жигули» молодые люди смеялись и обступали Валеру со всех сторон. «Валера, откуда это у тебя?» Валера широко улыбнулся и сказал: «I don't share my channels». Дорогие друзья, по поводу вот с этой самой закрытой информации, здесь вовремя вернуть, что 11 февраля я провожу свою очередную онлайн-встречу, которая называется «Бульдоги выбираются из-под ковра». Я, конечно, не расскажу об источниках своей информации, но самой информацией я охотно с вами поделюсь с теми, кто захочет подключиться к этой встрече. Как это сделать? Это сделать очень просто. Да, кстати, какую информацию о том, как идет переговорный процесс и как этот переговорный процесс повлияет на российскую политику, повлияет самым непосредственным и серьезным образом. Значит, как подключиться? В описании к этому ролику в первом закрепленном комменте вы видите что? Правильно, верхней строкой вы видите написано «Подключение к онлайн-встрече 11 февраля». Проходите по ссылке и подписываетесь. Да, это платное подключение, но оно так. Прошу прощения, был небольшой технический сбой. Так вот, дорогие друзья, если вы захотите подключиться к онлайн-встрече, которая будет, как обычно, интересной, полной сенсации и раскрывать тайны и прочее, то вы заходите в описание к этому ролику, первый закрепленный коммент, видите верхнюю строку подключения к онлайн-встрече, проходите и подключаетесь. Да, это платное подключение, но оно того стоит. Если вы находитесь за границей и вам ваши карточки не позволяют оплатить подключение, то тогда вы по этой же ссылке вы проходите, и там указан адрес организатора. Вы с организаторами списываетесь, как правило, они пытаются идти навстречу в таких случаях. Ну и, конечно же, вопрос, который часто задают, а надо ли непременно смотреть встречу вот онлайн 11 февраля в 20 часов московского времени, мы не можем, у нас большая разница во времени. Нет, конечно, не обязательно в это время. У вас в вашем личном кабинете будет видео встречи в полном объеме. Вы сможете его посмотреть в любое удобное для вас время. Понятно, да? Спасибо большое вам, дорогие друзья, за ваше внимание. Надеюсь, я не только слегка, так сказать, обогатил ваши умы, но и смог повлиять на ваше настроение к лучшему. Это одна из моих целей. Я стараюсь поддерживать оптимизм в российском обществе, потому что оптимизм – это политическая стратегия. Это очень важная и вообще-то беспроигрышная политическая стратегия. Я хочу вам сказать, что дела, несмотря на дурные новости, совсем не так плохи, как может показаться. Они движутся действительно в правильном направлении. Берегите себя, берегите свое физическое и психическое здоровье для лучшего будущего России. Помогайте нам по мере ваших сил, потому что мы – это единственная организация, способная изменить судьбу России к лучшему, способная повести в прямом смысле слова, не боюсь банальностей, к лучшему будущему. Помогайте нам так, как вы в состоянии помочь, морально и психологически поддерживая добрым словом, распространяя нашу информацию. Наконец, помогайте финансово, в тех размерах, которые для вас приемлемы. Как помочь финансово, вы уже знаете. Если не знаете, повторю еще раз. В описании к этому ролику в первом закрепленном комменте банковские реквизиты размещены и телефон системы быстрых платежей. Вы можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Учтите, имейте в виду, что все эти методы для вас в моем случае абсолютно безопасны. Еще раз, берегите себя. Я буду с вами до нашей победы и дальше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.